радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Судя по письмам, увольнение мэра Москвы Юрия Лужкова, утратившего доверие президента, всколыхнуло далеко не всю Россию и даже не всю Москву. Те, кто обратил внимание на это событие, видимо, будут обсуждать его еще некоторое время, прежде чем забыть. Каких-нибудь полгода назад казалось, что изгнание кого-то из толпов режима, если уже случится, то будет означать, что началась новая жизнь. А сегодня я не удивлюсь, если даже устранение Путина или Медведева, или сразу обоих, произведет на Россию то впечатление, о котором сказал поэт, лишь мимолетная забота затуманит ее прекрасные черты. Все диктаторы, пишет между тем Владимир, со временем начинают испытывать страх, становятся крайне подозрительными и начинают уничтожать собственное окружение. И именно это ведет их к краху. Путин не исключение. По большому счету, отставка Лужкова принесла власти больше минусов, чем плюсов. Те же минусы принесут репрессии по отношению к верноподданным «Справедливой России» и ЛДПР. Несмотря на то, что обе партии являются кремлевскими проектами, их лидеры, глядя на отставку Лужкова и собственные выборные коллизии, будут вынуждены призадуматься над своим будущим и начать приглядываться к лагерю оппозиции. Путинскую элиту ждет крах, и каждому пора определяться, с кем идти дальше. Я не очень понял, то ли автор советует этим людям определяться, то ли просто отмечает, что пришло время это делать. Нам бы их заботы. В «Стране» читаю следующее письмо, где союзники Путина и Медведева колоссально обогатились за счет подавляющих масс населения, и в городе, занимающем второе место в мире по числу миллиардеров, обвинять в коррупции только одного человека, Лужкова, это лицемерие. Такими словами выражается, пожалуй, наиболее распространенное мнение по поводу завершения карьеры московского мэра. В стране правит беззаконие и бессовестность, и люди это знают. В то же время они хотят, чтобы беззаконие и бессовестность с кем-то, в данном случае с Лужковым, поступало все-таки по закону и по совести. Путин с Медведевым сняли Лужкова точно так, как назначили себя, не по закону и не по совести. Люди, повторяю, знают, что правит беззаконие и бессовестность, и одновременно как бы не знают. Это вообще-то хорошо, такое раздвоение. Значит, понятие о законе и совести живет. Эта живучесть и сказывается в таком странном желании, как то, чтобы с Лужковым, который был одним из главных творцов современного беззакония, поступили по закону. Некоторые охотно гадают, почему решено было расстаться с Лужковым, какая кошка пробежала между ними Кремлем, чего не поделили. Не хочется занимать слушателей «Свободы» письмами на эту тему. Что касается меня, то мне удобно думать, что никакой кошки не было. Лужков стар, засиделся, пора освобождать место. Ему на это намекнули, а намек в данном случае – приказ. А он сделал вид, что не понял. Он повел себя, вы будете смеяться, так, будто на дворе демократия, будто в стране существует обычная политическая жизнь – обычная политическая борьба. Высшая власть не всесильна, с нею можно спорить. Я мэр, лицо по определению выборное, почему это меня должны снимать? От обиды Лужков забыл, что тут действует простое правило: я начальник, ты дурак. Он забыл это и сказал: ты, конечно, начальник, но я не дурак. У Медведева с Путиным не было выхода. Они должны были его прогнать, причем с треском, чтобы другим была наука. Если дать слабину, тогда будет демократия или анархия, что для них одно и то же. И первыми пострадают они. Забавная история. Лужков сам создавал этот строй. Он всласть пожил начальником, перед которым все нижестоящие дураки, и вдруг решил, что на него эти порядки не распространяются. Что-то похожее было у Путина с Ходорковским. Путин ему сказал: «Не давайте денег коммунистам». Он ответил: «Это не я даю, а человек из моей команды и свои личные». Путин сказал: «Понятно». И попросил не давать денег еще на что-то политическое. Ходорковский ответил: «Это мои личные деньги, имею право их хоть с кашей есть». Вот так Ходорковский стал первым в истории России денежным мешком, Лужков оказался только вторым, кто сказал начальнику всех начальников: «Ты, конечно, начальник, но я не дурак». Если бы Путин это стерпел, Россия была бы сейчас другая страна. Бизнес был бы отделен от власти, как в обычной свободной стране. Но Путину было страшно даже подумать об этом. Ему страшно было представить себе, что он может оказаться первым в истории правителем, который не на словах, а на деле разведет бизнес и власть. Мне тоже, наверное, было бы страшно, очень страшно. И от этого страха Путин поступил так, как до него поступали все цари и генсеки. Первым, кто сразу раскусил Путина, был никто иной, как Чубайс. Он сказал: «Я не одобряю, что он делает с телевидением, но должен признать, что Путин понимает, что такое власть». Лужков это понимал не хуже Путина, а когда коснулось себя любимого, забыл. Это хорошая забывчивость. Чем больше будет случаев такой забывчивости, тем быстрее будет отесываться страна. «Дикость, Анатолий Иванович», следующее письмо. «Господи, какая дикость! Моя знакомая, преподавательница биологии, ходит в церковь. Думаете, зачем? Чтобы подзаряжаться положительной энергией. Станет посреди церкви, в аккурат под верхней точкой купола, и стоит, как истукан с закрытыми глазами. Не молится, а просто стоит, задрав голову. Вокруг нее с недоумением ходит даже наш батюшка. А однажды догадался, в чем дело, подошел к ней и тихо говорит: „Не люблю экстрасенсов“. Но это еще не конец. Она однажды вызвала дух Иисуса Христа, и тот ей сказал, что он не сын Божий, а обыкновенный человек, философ, и что его учению очень вредят его последователи. Вдумайтесь, Анатолий Иванович, получается, что в Бога она не верит, а к его церкви относится как к месту, где глупые верующие накопили огромные запасы положительной энергии, которую нужно использовать для улучшения здоровья. Щербаков, Подольск. С этим ничего не поделать, господин Щербаков, разве что улыбнуться, глядя на учительницу, которая ходит в церковь как в баню, чтобы подзарядиться бодростью. Очень многие люди, может быть, большинство, верят не так, как учат Писание или священники, хотя чему там они учат, а как хотят. Каждый по своему вкусу, разумению, натуре. Это не совсем новая картина. Есть и опыт приведения людей к общему, так сказать, знаменателю. Большой опыт. Лучше бы он был меньшим. Мне вспоминается одно страшное место у Чаадаева. Он говорит о способах, которыми католическая церковь насаждала свое учение. Не было такого зверства, которого она себе не позволила. Не было такой подлости. Сейчас об этом чуть легче говорить, потому что папа Павел за нее покаялся. Так вот, Чаадаев говорит, что церковь действовала правильно, что под рукой у нее не было других средств и способов в тех, мол, условиях. Он не распространяется об этих условиях, но мы знаем, о чем речь. Примерно о том же, что наблюдается сейчас. Верили кто во что гораст. Сотни сект, тысячи сумасшедших бродят по дорогам и проповедуют каждый свое учение. Внести какой-то порядок в умы, объединить людей можно было, мол, только огнем и мечом, угрозами и пытками. Другого языка те люди, мол, не поняли бы. Кончилось, как известно, тем, что церковь взяли да и отделили от государства. «Путинская Единая Россия, — пишет наш слушатель Борис, — это худший вариант КПСС. Мироновская Справедливая Россия — это карманная оппозиция. ЛДПР Жириновского — это изощренная карманная оппозиция с долей юмора. Коммунисты Зюганова — продажные карманные неудачники. Дело, мне кажется, не в том, прав ли этот слушатель, считая, что партия «Единая Россия» хуже КПСС? Дело в его настроении. Этот человек, а таких очень много, никогда не поверит, что «Единая Россия» и «Справедливая Россия» будут всерьез соперничать или уже соперничают. Пусть они хоть в тюрьмы друг друга бросают, он все равно скажет, что это они понарошку. И вот такое настроение миллионов избирателей поставит крест на замысле устроить, наконец, настоящую многопартийность при двух главных партиях, которые будут бороться между собой за расположение народа. Единожды солгавши, кто тебе поверит? А лгавши 10 лет подряд. Надеяться, что после этого поверят, значит потерять связь с действительностью. И слава Богу, что эта связь потеряна, скажем мы. Иначе нечего было бы и мечтать об ослаблении гаек. А так, может быть, все-таки чуток отпустят, и тогда в эту щелочку хлынет жизнь и распорядится по-своему, как было при Горбачеве. Короче, нешуточная конкуренция «Единой России» и «Справедливой России» в два счета сведет на нет их обеих. Если Путин затеет таки демократизацию России, она произойдет за его счет, и, разумеется, за счет Медведева, но это уже подробности. Правда, желающие мечтать о благополучном исходе имеются. «Единая Россия», пишет, например, господин Кириллов, «прямой продолжатель брежневского курса на построение в нашей стране экономики трубы. Вся их деятельность заключается в создании наилучших условий для экспорта нефти, газа и металлов из страны и последующем перераспределении полученной от экспорта сырья валютной выручки. Это партия импортеров, торгашей и строителей, которые в основном переваривают остающиеся в стране нефтедоллары. Поддерживая высокий, постоянно укрепляющийся курс рубля, они поддерживают импорт и те бизнесы, где нет конкуренции с импортом, строительство прежде всего. Одновременно этим они добивают и так лежачего внутреннего товаропроизводителя. Нам нужна, считает автор, такая партия, как Украинская партия регионов, которая своей задачей ставит возрождение и технологическую модернизацию отечественной промышленности и сельского хозяйства. Но нам нужна и партия импортеров, такая как «Единая Россия», чтоб карась не дремал. Все у нас наладится, когда мы отстроим эту двухпартийную политическую систему и дадим каждой из этих партий, при смене их у руля власти, достаточно большие для осуществления поставленных перед ними задач сроки, пишет господин Кириллов. Он, видимо, не знает, что Украинская партия регионов ни о чем так не хлопочет, как стать двойником «Единой России», смотрит на нее с обожанием и завидует ей всеми фибрами своей пацанской души, и готовится, изо всех сил готовится, выкидывать такие фортеля, в частности, на ближайших выборах, что ей, в свою очередь, позавидует «Единая Россия». Задачу возрождения партия регионов, конечно, ставит, но это возрождение чего угодно, только не промышленности и сельского хозяйства. Вы обратили внимание, Анатолий Иванович, как притих патриарх Кирилл? Следующее письмо. «Не мы ли с вами разделяли мнение, что под этим псевдонимом господин Гундяев может попытаться стать номером 3 в государстве российском, которое он не раз смело называл Святой Русью? Что ему помешало продолжить свой путь? Я, да будет вам известно, являюсь однофамильцем Гундяева». Признаюсь вам, что моя фамилия мне никогда не нравилась, в юности я даже страдал от этого, но не додумался решить эту проблему в моей жизни переменой фамилии на монашеское прозвище. Хотелось бы с вашей помощью инициировать обсуждение слушателями «Свободы» патриаршего фальстарта. В свете этого фальстарта я, например, смягчил свою оценку покойного патриарха Алексия. Старик не рыпался. Это было мудро. Он понимал необратимость петровских преобразований в части отношений между государством российским и православной церковью. С уважением, Сергей Гундяев, Омск. Спасибо за письмо, Сергей. Не обижайтесь, что я его существенно сократил. Суть, согласитесь, осталась в неприкосновенности. Притихли, кажется, все, кто возносил нынешнюю Святую Русь в укор евроатлантическому миру. Помню, как это делал патриарх в свой прошлогодний приезд в Украину. как осуждал заразу потребительства, занесенную, мол, с Запада. Меньше кушайте, меньше покупайте насильных и прочих вещей, больше питайтесь Духом Святым, как подобает настоящим православным, в чем и заключается их первородство. Это говорилось миллионам, которые едва сводят концы с концами. Говорилось с часами на запястье в 30 тысяч евро. Как раз перед восшествием Кирилла на патриаршество путинизм вплотную приблизился к роковой черте. Или отгораживаться от мира, становиться православной Северной Кореей, или потихоньку отрабатывать назад. Во всяком случае, такой выглядела диспозиция на идеологическом фронте. Кирилл, похоже, несколько просчитался или зондировал обстановку. Вот возьмем у америкосов их рекламные уловки, все грамотно спланируем, как стать перед камерами, с каким выражением сказать то, с каким это, кто подхватит, создадим, короче, такое шумовое обеспечение, что в Москву вернемся пусть еще не первым, но и не вторым лицом, а уж третьим на худший случай. Мне, честно говоря, жаль, что господин Гундяев перестал дерзать. Любая реальная борьба за власть – благо для России. Чья бы то ни была претензия на самостоятельность – хорошо. Бунт патриархата мог бы ускорить дело. Путь России к свободе сократился бы. Илья Запорожец прислал словесную картинку, которая заслуживает, по-моему, размышления. Читаю. Есть воспоминания, которые не важны, но при случае видятся такими яркими и длительными, что поневоле думаешь, здесь скрыто настоящее. Одним из таких личных сувениров в коллекции прошлых дней колышется и поскрипывает дорожными ямами водительская кабина загородного автобуса. Первое, что гипнотизирует взгляд, сотни значков, приколотых красно-бархатным одеяльцем и укрепленных над широким стеклом. Это хоругви общественного транспорта, охраняющие своей множественностью и мельчайшей эмалевой мишурой салон автобуса и что в нем. Тут же подвешены вымпелы футбольных клубов и городов, остроконечные и прямоугольные. Периметр обзорного стекла венчает вывязанное атласными шелковыми нитками мягкое веко бахромы. Шик и уют утраченных интерьеров. В глубине кабины огромный руль, оплетенный туго белой пластиковой тесьмой, уже слегка пожелтевший, до благородного оттенка слоновой кости. Рычаг скоростей одет в резиновый хобот до самого подбородья плексиглазовой ручки, а в ней стиснут оптический обман красной розы. И нельзя не упомянуть клетчатый старый плед на кожухе мотора, шерстяная забота о сердце и смысле движения. Советские водители – забытые боги, их собственноручные алтари, неисследованный культ дороги. И табличка над портретом Высоцкого – водителя во время движения не отвлекать. О чем можно размышлять в связи с этой картинкой Ильи Запорожца? О, есть о чем. Например, о влиянии Запада даже на советскую жизнь, которую самым тщательным образом огораживали со всех сторон. Собирание значков, например, и флажков началось в 1957 году, в дни Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Само понятие «сувенира» западное, что видно из слова. Уж не говорю о таком пустяке, чуть его не забыл, как автомобиль вообще и автобус, и не просто автобус, а рейсовый. Это все тоже западные выдумки. Прообразом рейсовых автобусов послужили английские пассажирские дилижансы. Они впервые описаны у Карамзина в письмах русского путешественника. Слушатели «Свободы», особенно пожилые сельские, время от времени присылают мне вырезки из газет для сведения и повышения образовательного уровня, как написал один из них. Больше всего же люблю находить в письмах листки из отрывных календарей. Здесь усматриваю не только заботу о просвещении нашего брата. Человек прочитал что-то интересное, захотелось с кем-то поделиться, а не с кем, вот и шлет листочек на свободу. Вторая коренная раса произошла путем почкования из первой коренной расы. первая раса не порождала и не создавала ее. Правда, интересно? Читаю следующее письмо. Уважаемый Анатолий Иванович, иногда вы говорите загадками, а одну из них я, положим, разгадал. Я понял, почему вы сказали, что в Сколково будут творить науку дети чекистов-воров, даже в том случае, если ни одного из чекистских отпрысков там не будет. Вы хотели сказать, что без отбора в КГБ туда никого не возьмут. Это я понял. Понял я и другое ваше загадочное выражение. «Кремль врет даже тогда, когда он говорит правду». Но у меня следующий вопрос. В таком случае получается, что американский Белый дом в противовес Кремлю говорит правду даже тогда, когда врет? Ну что скажете, Анатолий Иванович? Хорошо я вас подловил. Жду вашего ответа. Смирнов, Дубна, Московская область. Вы почти угадали ход моей мысли, господин Смирнов. Я скажу не о правде и вранье, а о правоте и неправоте. Американец прав, даже когда он не прав. А Путин, Лукашенко, их братья по разуму, неправы, даже когда правы. Диалектика тут проста, как дважды два. Неправота американца – это его заблуждение или ошибка. Можно сказать, это неправота случайная. Не хватило знаний, сведений, прозорливости, и дело пошло наперекосяк. А у Путина, Лукашенко, может быть случайная правота, только случайная. Там случайная неправота, здесь случайная правота. Не уверен, нужно ли разжевывать дальше. Все дело в намерениях, хотя и говорится, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Пусть вымощена куда угодно, но благие намерения от этого не перестают быть благими. С демократической точки зрения, за любым действием Путина благого намерения быть не может. По крайней мере, до сих пор не было. И все дела твои, и добрые, и злые, все было ложь в тебе, в царе, в Александре Первом. Так вот, в Путине, в путинизме все ложь, и добро, и зло. Следующее письмо религиозно-философское. «Уважаемый Анатолий Иванович, вот слушаю я, как вы с цицероновским упрямством рассказываете, какие замечательные западные люди и какие плохие русские, как важно мыться и не мусорить, и думаю. Я знаю Запад изнутри. Вот и мусорят здесь куда меньше, чем в советской Пицунде, Африке или Бразилии. В Рио, правда, пляжи удивительно чистые, хотя урн вообще нет, поскольку там придумали за сдачу мусора платить, посему по Капа-Кабане и Ипанеме ходят чернокожие люди с мешками и каждую выброшенную мелочь подбирают. И машины по правилам ездят, и полиция никого не терроризирует. А вот не могу сказать, что люди выглядят счастливее, чем даже в абсолютно нищем и замусоренном центрально-африканском Банги. Ну вот добьются либералы своего. Везде будет как в ЕС, с коррекцией на фольклорные различия. Уйдут в историю зловредные путинисты и Чавес с Кастро и Ахмадинеджадом. Экологические проблемы решит наука. Везде будет плюрализм в рамках идеологии светского гуманизма. Все будут мыться два раза в день, продолжает автор. Все будут жить как минимум до 100 лет, а может и до 150. От любых депрессий, лени, бреда ревности, пьянства и наркомании спасут умные психиатры, а также от расовых, гендерных, религиозных предрассудков. Ну а дальше что? Вы уверены, что помирать в 100 лет легче и приятнее, чем в 30? Вы говорите, что западный человек биороботом не станет, потому что он западный. Но я-то вижу, что масса людей таковыми уже в значительной степени стали, политкорректные, живут по правилам, работают в рамках трудового законодательства, моются, лечатся, питаются в соответствии с рекомендациями, не мусорят, пользуются презервативами. А дальше что? Повторяет автор свой вопрос, на который у меня ответа нет. Честно говоря, не жду ответов и от слушателей «Свободы», хотя если пришлют, с интересом прочитаю. Меня больше заинтересовало сообщение, что в Рио за сдачу мусора с пляжей платят деньги, и, наверное, достаточно платят, раз есть от этого толк. Закончу сегодня приятным для меня письмом, пишет госпожа Степанова. Как стреляный подбирает такие умные письма? И его комментарии также очень прочувствованные. Мне они нравятся, но слишком много всякой тягости, жить не хочется. А Путин меня с самого начала поразил умением говорить без бумажки, вспомните Брежнева, да и Горбачева, отдельные вещи. Но видно в нашем менталитете, извините, что-то сидит и провоцирует считать человека, говорящего правильно, порядочным, умным. Я услышала по ТВ, что Путин лицемер. Ну, никак не могу этого осмыслить. Анатолий, спасибо вам за ваши программы. Они меня делают более образованной. Спасибо за добрые слова, госпожа Степанова. По мне, так тоже слишком много всякой тягости в нашей почте. И все о Путине, да о Путине. На волнах Радио Свобода закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
С утра активно использовалась технология организованного подвоза
изделий. Этот день мы ждали все, ждали с Сапатской. К счастью, выборы прошли.
Если результата не будет, ДВР намерен инициировать парламентское голосование.
Данная поправка является продолжением политики премьер-министра
Бенемина Нетаньяху. У нас есть чувство собственного достоинства. Мы не рабы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».